Здравствуйте, сегодня среда, 26 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Алексей Навальный сообщил, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме. По данным расследования издания «Верстка», начать полномасштабное вторжение в Украину Владимира Путина убедили Виктор Медведчук и Юрий Ковальчук. Джо Байден официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Также сегодня.
Здесь, в общем-то, читается достаточно простая логистическая схема. Это крупный аэропорт или крупный железнодорожный узел, куда просто привозят людей, с которыми, скажем так, вагнеровцы не стали заморачиваться с поиском родственников.
Как появляются массовые захоронения погибших в Украине наемников из ЧВК «Вагнер». Против оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, возбуждено дело по статье о терроризме. Оно выделено из уже существующего дела по статье об экстремизме. Об этом сообщил сам Навальный, выступая сегодня по видеосвязи на заседании Басманного суда по вопросу об ограничении времени, в течение которого Навальный должен ознакомиться со 196 томами уголовного дела против него по обвинению в экстремизме. На это ему предоставлено всего несколько дней. Судья закрыла процесс. Вот цитата Навального по агентству ТАСС, читает диктор.
Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Ведюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное последующему.
Чуть раньше Навальный сообщил в социальных сетях, что его уже в 14-й раз отправили в штрафной изолятор, причем сразу после того, как он отбыл в ШИЗО 15 суток, не дав никакой передышки. Сотрудники колонии, где он содержится, по словам Навального, уничтожают купленную им в ларьке еду под предлогом истечения срока хранения продуктов. В штрафном изоляторе их употреблять нельзя. Тем не менее, Навальный не теряет присутствие духа. Вот попавший в интернет неделю назад фрагмент его разговора по видеосвязи с Лилией Чанышевой, бывшим руководителем его штаба в Уфе. Чанышевой грозит 18 лет колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества. 19 апреля Навальный давал показания по этому делу и успел сказать Чанышевой несколько слов поддержки.
Местами не просто, но я отбиваюсь как могу.
Просто меня очень, как сказать, беспокоили публикации Вадима Кобзева, о том, что вас снова начали притравливать и проблемы сложные, и что-то не было. Я вообще переживаю.
Не думай, уж ты-то точно не думай обо мне. Ты думай про себя и про прекрасную Россию будущего, которого добьемся. И благодаря таким, как ты, мы точно это сделаем. Но ты просто, ну на самом деле, я тебе хочу сказать, что ты просто перемен. То есть я в тебе не сомневался никогда ни на одну секунду, но просто вот как ты себя ведешь, это прям вообще просто супер. Я ужасно рад, что я вообще с тобой знаком.
Это был фрагмент диалога между Алексеем Навальным и бывшим главой его штаба в Уфе Лилией Чанышевой. Вы слушаете «Время свободы». Проект «Радио Свобода. Сибирь. Реалии» сообщил об обнаружении под Новосибирском еще одного крупного кладбища наемников из ЧВК «Вагнер», погибших в Украине. Речь идет о приблизительно 200 типовых могилах с положенными на них венками с символикой ЧВК «Вагнер». Ранее подобные кладбища обнаруживались и в других регионах России. На фоне одного из них владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял недавно, что оно будет превращено в мемориал. Дмитрий Трещанин, редактор издания «Медиазона», также написавшего о кладбище под Новосибирском, так объясняет появление таких крупных захоронений наемников.
Зэки, когда записываются, они, возможно, оставляют какие-то координаты, с кем связаться, если они погибнут, но, насколько мы понимаем из более ранних публикаций, из других источников, в принципе, все в один голос говорят, что когда журналисты региональных изданий начинают обзванивать родственников, а вот мы нашли могилу вашего тут где-то там в Новосибирске или в Иркутске или под Екатеринбургом, родственники даже не знают о том, что их родной погиб. А из этого мы сделали очень нехитрый вывод. Вы посмотрите, что эти кладбища, большие кладбища, их уже так порядочно, да, то есть началось все с Краснодарского края, с Горячего Ключа, потом появилось вот это вот кладбище под Самарой, кладбище под Екатеринбургом, в Иркутске, сейчас Новосибирске и так далее, и так далее. Здесь, в общем-то, читается достаточно простая логистическая схема. Это крупный аэропорт или крупный железнодорожный узел, куда просто привозят людей, с которыми, скажем так, вагнеровцы не стали заморачиваться с поиском родственников. Потому что, опять же, правильно мы видим, что людей в родных деревнях все-таки довозят, хоронят. Но, как говорилось в одной из заметок, представитель ЧВК так и сказал, что вот мы за 3 дня не нашли, и дальше уже заморачиваться не стали. То есть это все такое, как бы, как временное хранилище. Я сам разбирал полностью кладбище в Екатеринбурге, там было около 100 могил. Там была, соответственно, там Курганская область, еще какие-то уральские регионы. И один, ну, там 2 человека не вписывались в схему, один из Ростовской области, другой из Липецкой. Но тот даже, который там был из Липецкой области, он родился где-то, по-моему, в Курганской области. То есть, в принципе, по федеральным округам. И из этого я тоже как бы делаю такую достаточно смелую гипотезу, что мы еще не все такие кладбища нашли. И еще будут такие кладбища, например, где-нибудь на северо-западе, очевидно, не хватает. И где-то, скорее всего, на Дальнем Востоке. Опять же, то есть просто чтобы полная картина сложилась, логистическая, не хватает, возможно, еще какого-то кладбища в Центральной России. Действительно, люди без публичной биографии, в смысле, что у них практически нет соцсетей, нет ничего, потому что они сидели, то есть как бы и найти их практически нереально, кроме как по полицейским базам данных, которые где-то утекают, где-то не утекают, это тоже такая большая работа. И когда их хоронят коллективно, мы прекрасно понимаем, что таких людей, у которых нет родственников, нет никаких социальных связей, если бы не вот эти вот массовые захоронения, мы бы их вообще просто не нашли. То есть если даже родственники не знают, что они погибли, то уж нам-то откуда знать. То есть здесь, как ни странно, вот эта вот странная посмертная логистика Пригожина помогает нам в подсчете потерь.
Говорил редактор издания «Медиазона» Дмитрий Трещанин. Расследовательский проект телеканала «Настоящее время» и радио «Свобода. Система» получил по электронной почте ссылку на выложенную в открытый доступ аудиозапись разговора, предположительно, миллиардера Романа Троценко. Его собеседник в письме указан не был, но, судя по разговору, и может быть бизнесмен Николай Матушевский. Вот короткий фрагмент этого разговора.
Как-то, Ром, мне вот в последнее время прям тяжело было в Россию, как вот я не знаю, понимал, что-то не то, потому что ну нечего там делать, то есть, понимаешь, как бы я там что-то оптимизировал, ну да, и люди уехали, ну как-то так.
Не надо вспоминать, что было в России, потому что этого уже нет и не будет. А надо попытаться в новых местах найти что-то, да, что твою особенность и конкурентоспособность подчеркивает и занимает тебя, делает тебя счастливым для человеческого существования. Коль, это невероятно крутое место. Оно будет расти. Вот там, если ты купишь там какую-то землю себе, что-то там, ты возьмешь в аренду, там, ну как-то, да, это все будет расти. Это страна, которая находится на границе прям роста. Там будет, там, ну, допустим, там вырастет за 10 лет все 10 раз, понимаешь? В России все за 10 лет упадет в 2 раза. Я рад, что ты осваиваешь новое место. Потому что, к сожалению, Россию, которую мы так искренне любим, она оказалась в лапах каких-то мудил.
Да.
Которые там, ну, исповедуют какие-то странные композиции 19 века. Это ничем хорошим не может закончиться. Закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах. Резать там и так далее. На улицах Москвы. Нет улиц на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет. Но это точно будет. Это такая дорожка в один конец.
И Троценко, и Матушевский факт такого разговора отрицают, называя запись сфабрикованной. При этом в ходе беседы Троценко упоминает, что он находится на острове Бали, что подтверждают его социальные сети. Номер, с которого предположительно был сделан звонок, соответствует номеру Троценко, имеющемуся в распоряжении проекта «Система». Упоминаются и бизнес-проекты, к которым имеют отношение оба бизнесмена. Тем не менее, подчеркну, это подлинность записи экспертами пока не подтверждена. Издание «Верстка» опубликовало другое расследование. В нем говорится, что Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину в конце февраля, начале марта 2021 года, а за три месяца до начала войны в Кремле делили сферы влияния в Украине между лояльными Кремлю компаниями и корпорациями. Как пишет «Верстка», окончательно убедили Путина начать войну пророссийский украинский политик Виктор Медведчук и близкий Путину бизнесмен Юрий Ковальчук. Причем на основе, как теперь очевидно, ложных оценок ситуации в Украине и в странах Запада. Последней каплей для Путина якобы стало закрытие в Украине принадлежащих Медведчуку телеканалов. Вот что рассказывает об этом автор расследования, редактор «Верстки» Илья Жигулев.
Тут есть два важных мотива. Первое, что после Парижа, после того, как Путин приехал в Париж и понял, что в принципе, ждать то, что Украина как-то пойдет на условия Москвы и будет соблюдать Минские соглашения именно в том варианте, в котором их подписал предыдущий президент Петр Порошенко. Путин понял, что Зеленский на это не пойдет, и ставка была сделана на то, чтобы ждать смены президента. И ну, не только ждать, а активно в этом участвовать. И ставка была сделана на soft power, на так называемую мягкую силу. И, собственно говоря, за это должен был отвечать кум Путина, бывший глава администрации еще президента Кучмы, довольно давнишний украинский политик Виктор Медведчук. Он должен был отвечать за политические методы борьбы на стороне Москвы. Вот. То есть он за это отвечал и, в принципе, достаточно эффективно начал справляться со своими обязанностями. Партия ОПЗЖ стала довольно быстро и рейтинги расти вверх, а рейтинги Зеленского, его команды и партии «Слуга народа», они начали сильно падать. И когда Зеленский закрыл телеканалы и начал кошмарить, соответственно, Медведчука, в том числе по бизнесу, в Москве поняли, первое, что мягкой силы больше нет и возможности сменить Зеленского мирным путем нет, поскольку все возможные выходы были перекрыты. А второе, была, конечно же, личная обида, что публично на глазах у всего мира то, что Медведчук очень близкий к Путину человек и кум Путина, это всем было известно. И публично, скажем так, унизили родственника Путина и показали ему на свое место. То есть два момента. Первый личный, а второй такой политический, что обрезали все возможности для политической победы Москвы методами пропаганды и мягкой силы. Ковальчук, он самый близкий человек Путину на данный момент. И в пандемии они проводили вместе просто дни. И, в принципе, он ни с кем практически не встречался. А если встречался, то человек должен был проходить тяжелейший, долгий карантин. И после этого карантина люди уже немножко как бы изменялись в сознании. Вот. И вот эта встреча за 10-метровым столом, это, конечно, не встреча. И люди не могли поговорить с ним нормально, с глазу на глаз. У него не было доступа к нормальным людям. И я не то, что говорю, что Ковальчук ненормальный, но у него свои достаточно взгляды, жестко антизападные, плюс он не чурается и конспирологии. И он как раз убедил, что Европа, она сейчас раздираема противоречиями, она слаба и точно не впишется в эту кампанию, которая будет происходить очень быстро и эффективно. И у него, в том числе благодаря тому, что ему говорил Медведчук, абсолютно была уверенность, что огромное количество людей в Украине будут коллаборантами и будут поддерживать Россию в момент вторжения.
Говорил редактор издания «Верстка» Илья Жигулев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Правительство России отозвало из Государственной Думы законопроект о повышении налога на доходы с 13 до 30% для россиян, утративших в России налоговое резидентство. Документ отозван, цитата, для уточнения. Об этом заявили в пресс-службе российского правительства. О внесении законопроекта в Думу стало известно в понедельник, 24 апреля. Комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Суть поправок сводится к тому, что российские граждане, пробывшие за пределами страны от 183 дней в течение последних 12 подряд идущих месяцев, перестают быть российскими налоговыми резидентами, и с них вместо привычных 13% или 15%, если годовой доход превышает 5 миллионов рублей, работодатели должны будут брать 30%. Тема поначалу вызвала бурное обсуждение. Кто-то впал в уныние, кто-то вспомнил идею спикера Нижней палаты российского законодательного органа Вячеслава Володина попросту отбирать имущество у иноагентов, скрывшихся за пределами страны от праведного народного гнева. Однако ближе к обеду Минфин в своем телеграм-канале уточнил, что законопроект все еще дорабатывается, а поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия никак не изменятся. С учетом обстоятельств выглядит все это нелепо. Во-первых, законопроект, который уже внесен в Думу и зарегистрирован в ее системе документа оборота, был готов еще в июле 2022 года. И что там можно еще дорабатывать, совсем не ясно. Во-вторых, оговорка финансового ведомства – прямое указание на то, как оформлять работников, чтобы, не дай бог, не заплатить государству лишнего. Фактически речь о фрилансерах, но большинство из них давно уже обзавелись статусом самозанятого, а самозанятые никакого подоходного налога не платят вовсе, у них свой налог. Те же, кто получает столько, что в рамки самозанятых не пролезает, работают, как правило, через ИП. И там тоже свои налоги и свои ставки. Так что у работодателей, которые фактически являются налоговыми агентами, не должно возникать дополнительной головной боли из-за выяснения, где его сотрудники работают на удаленке, все еще в России или уже за ее пределами. Что же касается работников, то к ним вопросы у налоговых органов теоретически возникнуть могут. Например, если релокант выбрал страну, которая пока не разорвала с Россией соглашение об избежании двойного налогообложения и продолжает обмениваться налоговой информацией. Да и то эти теоретические проблемы могут возникнуть, если человек встает в другой стране на налоговый учет. Что делают далеко не все россияне. Кроме того, внесенные поправки, даже если Дума проголосует за них немедленно, вступят в силу только с 1 января 2024 года. А к тому времени многое может измениться. По большому счету, так называемый налог на уехавших, по крайней мере в его нынешнем виде, это идеологическая кость, которую правительство готово кинуть патриотическим ястребам, чтобы те поумерили свою кровожадность. Потому что не та в российской экономике нынче ситуация, чтобы людьми разбрасываться. Даже теми, которые работают на удаленке. По оценке Банка России, сейчас в стране самый острый дефицит кадров за всю историю наблюдений. Так что каждый работник на счету.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И теперь о главной международной новости последних суток. Президент США Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Готовые к этому шагу республиканцы немедленно ответили новыми обвинениями в политической коррупции в адрес самого Байдена и членов его семьи. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Во вторник 46-й президент США разместил в социальных сетях видеоролик, в котором он сообщает о своем решении участвовать в президентских выборах 2024 года. Когда я избирался в президенты 4 года назад, я сказал: «Мы сражаемся за душу Америки». И эта борьба еще не кончена. Вопрос, который стоит перед нами, состоит в следующем. Получим ли мы в ближайшие годы больше свободы или меньше? Я знаю, какой ответ я хочу услышать, и вы, думаю, тоже. Расслабляться некогда. Вот почему я переизбираюсь. Потому что я знаю Америку. У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию, отстаивать нашу личную свободу, отстаивать наше право голосовать и наши гражданские права. Этот момент наступил для нас. Давайте закончим работу. Я знаю, мы сможем это сделать, потому что это Соединенные Штаты Америки. Нет ничего, просто ничего, чего мы не смогли бы сделать, если объединимся. Это решение не стало неожиданностью для политических оппонентов Байдена. Они, можно сказать, встретили его во всеоружии. Нижняя палата Конгресса, где большинство после последних выборов принадлежит республиканцам, ведет расследование подозрительных банковских транзакций членов семьи Джо Байдена, прежде всего его сына Хантера, чьи деловые связи включают Украину и Китай. Недавно председатель комитета по надзору Джеймс Комар, возглавляющий расследование, имел возможность изучить большой объем банковских документов, свидетельствующих, по его мнению, о политической коррупции международного масштаба. Мы обратились в казначейство и после долгой битвы получили доступ к отчетам о подозрительной деятельности. Мы думали, что к этим банковским нарушениям причастны два или три члена семьи Байдена. Прочитав и изучив тысячи страниц документов, я могу сказать вам, что подозрительной деятельности было больше того, о чем сообщалось ранее, и гораздо больше членов семьи Байденов было вовлечено в схему торговли административным ресурсом. Теперь у нас есть 9 членов семьи Байденов, которые были замечены, по крайней мере, одним банком в получении подозрительных переводов от наших противников по всему миру. По словам Джеймса Комера, его сотрудникам еще предстоит выяснить, за что именно платили Байденам иностранные компании. Благодаря нашим информаторам и нашим исследованиям за последний год, а также журналистским расследованиям, мы полагали, что существовало около дюжины компаний с ограниченной ответственностью, которые были созданы членами семьи Байденов с тем, чтобы скрыть или отмыть источник дохода. Но этих компаний гораздо больше. Есть еще много членов семьи Байдена, еще много компаний и еще много стран, которые участвовали в этом. Встает вопрос, а что делали эти родственники, чтобы получить эти деньги? Нет никаких причин для того, чтобы некоторые из этих членов семьи Байденов получали какие-либо платежи от наших противников по всему миру, не говоря уже о количестве, которое мы обнаружили, и мы все еще раскапываем эти банковские нарушения. В числе этих информаторов специальный агент Федеральной налоговой службы, имя которого не называется. Через своего адвоката он или она уведомляет Конгресс, что готов дать показания, если ему или ей, как свидетелю, будет гарантирована защита. Еще один разоблачитель, бывший стенографист Белого дома Майк Маккормик, подтверждает обвинение налогового агента. Я рад, что он объявился. Он или она, мы не знаем. Но, похоже, правда о криминальном клане Байдена всплывает на поверхность. Обвинение этого агента говорит о том, что бюрократия разваливается. Люди начинают действовать. Я информировал ФБР около 6 недель назад и не получил от них ответа. Это напрямую связано с делом, о котором говорит агент налоговой службы. Джо Байден делает бизнес со своим сыном, и при этом они уклоняются от уплаты налогов. Это скрытый доход. И нити ведут в Белый дом Обамы. Там был центр заговора. Обвинители утверждают, что Джо Байден в бытность вице-президентом благоприятствовал в частности Украине в обмен на синекуру для сына. В понедельник на брифинге в Белом доме советника по национальной безопасности Джейка Салливана спросили о его роли в предполагаемой коррупционной схеме. Салливан ответил одним словом из одного слога. Я хотел бы дать вам возможность ответить бывшему стенографисту Белого дома, который в этом месяце указал на вас как на анонимного высокопоставленного чиновника администрации. Этот чиновник на пути в Украину в 2014 году провел брифинг для журналистов на борту самолета вице-президента. Будто бы вы говорили тогда о предоставлении помощи украинской национальной газовой индустрии всего через несколько дней после того, как сын вице-президента втайне от общественности вошел в правление украинской газовой компании. Он говорит, что считает вас частью коррупционного заговора и хочет дать показания об этом перед большим жюри штата Делавэр. Есть ли у вас ответ на это? И были ли вы частью операции по торговле влиянием с участием семьи Байденов в Украине или любой другой стране? Нет. По мнению независимых экспертов, банковская документация Байденов сама по себе не содержит состава преступления. Транзакции автоматически отмечены как подозрительные, просто потому что превышают лимит в 10 тысяч долларов. Их связь с теми или иными политическими решениями еще предстоит доказывать. Однако в любом случае тема эта, без сомнения, будет раскручиваться в ходе президентской кампании. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Даже сторонники Демократической партии США отмечают, что Байдену в ноябре 2024 года, когда состоятся очередные президентские выборы, исполнится уже 82 года. Рейтинги нынешнего президента США сейчас очень невысоки, и в Белом доме явно делают ставку на то, что соперником Байдена от республиканцев вновь станет Дональд Трамп, который попытается взять реванш за поражение в 2020 году. С обзором публикаций в американских газетах на эту тему наш Нью-Йорк корреспондент Юрий Жигалкин.
Лишь три дня назад «Нью-Йорк Таймс» опубликовала редакционную статью с призывом к президенту воспринимать тревогу избирателей по поводу его возраста серьезно. Многие демократы, пишут газета, особенно молодые, обеспокоены тем, что президент будет слишком стар, чтобы быть эффективным лидером во время второго президентского срока. Газета, например, замечает, что президент гораздо реже, чем его предшественники, проводит пресс-конференции. Он выглядит менее энергичным, он порой с трудом подбирает слова во время ответов на вопросы. Газета призывает Байдена продемонстрировать свою способность выполнять президентские обязанности. Избиратели ожидают, что президент будет демонстрировать силу страны, пишет газета. Опросы, проводимые за полтора года до выборов, показывают, что лучшие шансы Джо Байдена на победу на выборах даст появление в роли его соперника Дональда Трампа. Если бы выборы были проведены сегодня, Байден бы уступил и губернатору Флориды Рону ДеСантису, и Дональду Трампу. Но ДеСантис победил бы с большим отрывом. ДеСантис пока формально не заявил о выдвижении своей кандидатуры, но по опросам республиканского электората он сейчас значительно отстает от Трампа в потенциальной борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии. То есть схватка за президентство между Джо Байденом и Дональдом Трампом выглядит очень вероятной. И это именно то, чего отчаянно желают демократы. Так пишет в редакционной статье газета Wall Street Journal. Господин Байден вновь хочет вести предвыборную борьбу, раздувая страхи по поводу того, что может произойти, если бывший президент вернется в овальный кабинет. Джо Байден выиграл в 2020 году, выступив в роли антитрампа, и демократическая партия использует эту тактику вновь. Прокуроры-демократы пытаются удержать Дональда Трампа в центре внимания, угрожая реальными и потенциальными обвинениями, цель которых – затянуть эту историю до дня выборов, пишет Wall Street Journal.
Это был обзор публикаций в американских газетах, посвященных решению Джо Байдена баллотироваться на второй срок на президентских выборах в США в 2024 году. Обзор подготовил наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».